Мы сегодня продолжим эту тему, что говорит нам Рамой Шхем Руцату, бежать от зла. Я хочу коснуться одной очень, так сказать, актуальной для нас темы. Касается как и наших недельной главы, так и касается наших окружающих событий. Есть такая русская поговорка: с волками жить, по волчьи выть. Ну, я что-то просто одно маленькое замечание. Но из этого человека, который станет на четвереньки и разучится говорить, будет только выть, он потеряет человеческий облик. Что сейчас имею сейчас в виду? Наш отец Яков, он возвращается из изгнания, где-то встречу Исаву. Говорит, что он жил с Лаваном, и соблюдал что-то заповедей, и Лаван Гарты. То есть мы замечаем, мы знаем, что Лаван был большим мошенником. И хитроумие мошенника этого, это хитроумие было у Якова тоже. И более того, я привел сейчас эту русскую поговорку, но она есть источник писания этой поговорки. Сказано, что человеком честно навестись по-честному, а сказано, мне сейчас навестись так, как полагается навестись с ним. И смысл этого очень простой. Потому что нельзя дать другому тебя, так сказать, обвести вокруг пальца. Ну, такая одна принципиальная вещь. Надо, чтобы эти дурные привычки, дурная привычка с волками выйти по волчьи, не стала у человека его частью его самого. Частью его самого. Есть еще одна хорошая русская поговорка: дурные примеры заразительны. Очень хорошая поговорка. То есть нам надо, то есть, что имею сейчас в виду? Сказано об этом, что надо жестоко вести себя жестоко. Но нельзя, чтобы жестокость стала частью нас самих. То есть, есть всегда внутренность человека, а есть его поведение внешнее. Ну, просто очень известный пример этого, то, что говорится, что есть такая очень принципиальная качество, называется она гнев. Гнев. Ну, говорится в Масахат Брахот, в Масахат Шаббат, что если есть необходимость у главы семьи прикрикнуть на своих домочадцев, то можно прикрикнуть на них. Но должен быть внешний гнев. То есть на самом внутри там гнева нет вообще. Он просто прикрикнет, делает вид, что он гневается, и это то, что можно. Это нужно и на детей, в частности. И нужно человека прикрикнуть. Это необходимо для воспитания. Но чтобы человек внутри оставался тем же спокойным, спокойствия, покоя, равновесия душевного и так далее. Кстати, очень многих вещей. Мы живем, нас окружает очень жестокий мир. Мы живем сейчас в ситуации, когда наши ненавистники проявляют страшнейшую жестокость и режут ножами женщин, детей, девушек, стариков. Это совершенно не волнует. И, безусловно, с одной стороны, надо быть с ними жестокими. Рассказано, тот приходит тебя убивать, надо убить его заранее. Не дождаться, чтобы он убил тебя, а убить его заранее. Но нам нельзя набираться у них этой жестокости. Это очень трудно. Когда человек действительно ведет себя внешне, он делает жестокие поступки. Он не отразилось на нем внутри, это очень непросто. Есть в Торе, в общем, такие вроде бы внешне жестокие заповеди. Например, пример это так называемый Ир Нидахат. Город, который обратился в город идолопоклонников. Говорится в Торе об уничтожении этого города. А не всех, а преступников этого города. Там есть такое очень интересное место, что говорит Всевышний, «Витер рахами варахмеха, и дам тебе благосердие, за тебе милосердие». И там это объясняют так, что, безусловно, такая вроде бы жестокая казнь города, который обратился в город поклонников, она естественная, может привести человека к тому, что он стал жестоким, стал наплевать на человеческую жизнь. И есть просто обещание Торы, обещание Всевышнего, что так как это учение этого Ира Нидаха, от отошедшего к идолопоклонству города, это ведь великая мицва, и жить из своей среды зло, что Всевышний обещает, а он когда Всевышний обещает это, он точно это может исполнить. Он может исполнить, он это исполняет. Всевышний обещает, что это нас изнутри не испортит. Это не испортит. Но реально, надо подумать, где дано это обещание, именно в этом месте. И касается всех мест, где есть нам заповедно проявить жестокость. Но, по крайней мере, нам надо вещь узнать, что нам есть многие душевные качества, которые в целом они являются плохими. Вот есть великая книга «Орхан Садыкин. Пути праведников». Пишет, он находит каждому качеству, как дурному, так же было настоящее, истинное, правильное применение. Так вот, нам просто нельзя, чтобы это правильное применение этих дурных качеств, эти качества в целом для нас разрешило, и эти качества стали нашими, скажем так по-русски, естественным арсеналом нашего характера. Знаете, это очень мне напоминает некоторый пример в нашей жизни. Есть такая специальность, называется нейрохирургия. Если человек, не дай Бог, есть опухоль в мозге, то тут нужна очень тончайшая хирургия. С одной стороны, убрать все, что надо убрать, а с другой стороны, не задеть, ничего лишнего не задеть. И то, и другое – это опасно. И то, и другое. И вот тут есть это очень непростая вещь, когда мы в силу нашей борьбы со злом должны проявить какие-то качества, которые не являются сами по себе в целом положительными. Пример, например, жестокость. Нам надо знать, где можно применять ее, а где нельзя. И сделать это так, чтобы оно не стало нашим личным достоянием, это качество. И то, что это не всегда получается в совершенстве, приведу очень такой острый пример. Известно, что наш великий царь Давид, был с рождения склонность к кровопролитию. Он родился под похожим на Исава, Адмуны, красноватый. Но в нем увидели, что он преднаклонится к кровопролитию, он это будет делать по закону, как правило. Как сказано, потому что велится на Санедрин. И что делал Давид? Он действительно вел войны нашего народа, спасал нас от наших ненавистников с большим успехом. Но при всем при этом, Всевышний не желал, чтобы Давид построил храм. Почему? Всему того, что в нем было это качество кровопролития. То есть, и это качество у него было частью его характера. Он качество свое полностью обуздать и пользоваться только ради нужного, ради истинного, ради праведного. Но это качество у него было. Это касается очень многих сфер. Ну, пример очень простой. Мы скоро будем читать о благословении Якова сыновьям. Когда речь там идет о Шимоне Леви, нам сказано «клей хамас мехаротехем». Раши объясняет в одном из своих объяснений, что все такое «клей хамас мехаротехем» имеется в виду, что их оружие, их орудия, они у них украдены у Исава. То есть то, как они поразили Шхем, это руки Исава, это не руки сыновей Якова. Безусловно, нашему народу может себя защищать, нужно себя защищать и так далее. Надо просто знать, что это не наши руки. Наши руки – это руки Исава. Поэтому не надо себя от этого оградить. Пример этого ограждения очень простой. То, что называется, если дискуссия, Масехет Шаббат, является ли для еврея меч украшением или чем-то недостойным. Речь идет не о том, что нельзя им пользоваться на войне. Можно и нужно. Но вопрос, когда человек после войны, он наденет на себя меч, чтобы покрасоваться в этом шаббат, выйдет так из дома на улицу. И это является украшением, поэтому это подобное одежде. Нет запрета выноса предметов из дома на улицу. Или является чем-то противоположным, поэтому он заслуживает повинной жертвы. Это не украшение. И там принята аллаха, что это является не украшением, а чем-то противоположным этому. Но у человека есть такое желание, он так как этим красоваться. Это то, что имеется в виду, что это оружие, которое украдено у Исава. Известная вещь, что наши великие праведники, когда видели все ужасы, которые выделывали нацисты, не все ужасы, то, что они видели, все невозможно было видеть. Это было столько, что никакой человек не мог видеть все, что они выделывали. Но когда видели то, что выделывали нацисты во время Второй мировой войны, во время катастрофы, они говорили браху, что Всевышний не создал нас подобное имя, с очень большим воодушевлением. Что было заложено? То, что мы сейчас говорим. Во время катастрофы была страшная вещь. Я начал понимать достаточно недавно, что все это зло. Есть большое правило. Авера говорит авера. Нарушение, сейчас еще одно нарушение. Объясняет это наши учителя, огромно видно, и Хаим изложен, что каждое сказано в Мишне, митцва говорит митцва, доброе дело приведет еще к доброму делу, а недоброе дело приведет еще к доброму делу. Что это означает? Когда человек делает доброе дело, его облачает дух, святой дух заповеди, который толкает его на другие добрые дела. Если делать зло, его облачает дух зла. Когда человек видит зло, даже не делает, он видит зло, и вот тоже он в каком-то месте он прилепляется к духу зла. Когда видит доброе что-то, но прилепляется что-то хорошее. Поэтому есть мицва, заповедь, видеть, как делать заповедь. Поэтому есть мицва смотреть на текст свой, на текст Тора. И наоборот, убирать свои глаза, прятать глаза от дурного. Так вот, во время катастрофы была страшная вещь. Столько проливалось крови, что это стало настолько привычным, что, не говоря уже о тех, кто это делали, просто превратились в посланников сатаны. Но даже кто-то не делал, он просто это видел. Это стало, люди совершенно стали жестокими, совершенно страшно жестокими. И это была сила наших великих праведников, что в этой ситуации они говорили браху, шало сани гой, большим удушевлением. Это было их оградой, оторвать от себя все это зло, что оно не вошло к нам вовнутрь. Есть очень много проявлений зла у нас. Есть, надо знать одну вещь, тут вещь тонкая, потому что сказано так: «Ой, гаве Ашем синура». Любящие Всевышнего ненавидят зло. Ненавидят зло. Но даже то, что касается ненависти к злу, это не означает, что надо... Ну, надо пользоваться этим злом для этого. Что я еще сейчас имею в виду? У меня есть некоторый опыт в жизни. Один из моих опытов в жизни – это большая семья. Ой, душем китов. Что я сейчас имею в виду? Большая семья – это колоссальный, великий дом учения. В каком отношении? Как известно, у детей есть только дурное начало, не доброго. И, я бы сказал так, даже дети, которые рождаются в самых лучших семьях, они не рождаются с полностью исправными душевными качествами. Там вообще зачем надо было рождаться? А что, эти качества проявляются в большом количестве в отношениях между братьями и сестрами, между братьями и сестрами. То есть это большая семья – это совершенно великий дом учения понимать и вникнуть в дурные человеческие качества, видеть их. И понятно понять, как их можно исправить. И понятно, что в нормальной семье, в нормальных, безусловно, есть драки между братьями, сестрами, это самое нормальное. Тут нельзя особенно впечатляться от этого. Нельзя. Но на нас, на родителей, себя, значит, и воспитывать. Надо помогать им. Они испытываются в доме на прочность, когда один из братьев или сестер сделал кому-то гадость. Вопрос, какая будет реакция? И я, учась в этом доме учения, понял для себя одну вещь. И, понятно, объяснял это своим детям тоже. И иногда человека... Простой пример. Человек получил незаслуженную пощечину. Тут есть два действия. Один, ему больно. Его обидели, его оскорбили. А другое, так как он получил, так сказать, он вошел, так сказать, в контакт со злом. Это пощечина, это зло. То это зло пробуждает в нем, внутри, желание ответить злом. Чтобы сейчас со злом несколько раз больше, чем он получил. То есть контакт со злом не только в том, что он стал пострадавшим, но в том, что в нем пробуждает в самом внутри большое зло. Проявляется в двух вещах. Сам простой способ это желание отомстить. Месть – это нехорошее качество, кроме редких ситуаций. Желание отомстить. А кроме того, он учится, что так можно себя вести. Что так можно себя вести. И это то, что ну, всем известно, всем ли известно, всем известна такая русская поговорка, там, как один видели одного пьяного, он уже валялся где-то на улице, и уже хотели показать кому-то, кому-то другому, чтобы отвадить его от пьянства, увидеть, посмотреть, как он выглядит. А тот подумал про себя, он уже гуляет, а я еще нет. Это не смешно. Это не смешно. Это не смешно. Это очень печально. Но это сила зла. Это сила зла. Есть об этом нечто подобное в Гмаре. Сейчас учу Даф Йоми Масехет Сота. Сута – это гулящая женщина. Это женщина, которая называется в измене своему мужу. Есть целая процедура, когда делают соте, чтобы выявить, что она согрешила, не согрешила. То есть ее поили так называемой проклинающей водой. И вообще это было не просто начали напоить ее. И это была некоторая процедура, настолько унижающая ее. И туда приводили женщин других, чтобы это видели, что другим неповадно было. Неповадно было. И есть по этому поводу очень странное место в Талмуде. Там говорится так, что тот, кто увидел самую соту, когда ее не наказывали, не наказывали, а просто делать с ней все, что с ней делали, это была вещь очень унизительная. Придется понять, пример того унижения, что с нее снимали головной убор, это унижение, это не дали свободу. Это было унижение, совершенно очевидно. Там скажем, тот, кто видит самую соту во время унижения, он должен себя принять на себя обет незерута и с тем, чтобы не пить вино. Это чисто странная вещь. Казалось бы, тот, кто видел красивую женщину, потянула его, несмотря на то, что она ему запрещена, он уже придется блядь на зеру, чтобы не пить вино, чтобы не соблазняться. А когда видишь, как эта развратница, как она принижена и так далее, тут наоборот, зачем еще надо какой-то на зеру? И так вроде все понятно. Может, другой. Когда видишь зло, Это влияет. То есть это мало просто увидеть, что зло принижено. Надо еще себя, увидев зло, надо постараться у себя выкорчевать те корни зла. В этой ситуации корень зла это вино и легкомыслие связано с питьем вино. О. Так вот, и тут есть вещь, которую мы уже не раз говорили. Что, когда мы сталкиваемся со злом, злом не только своим, но и чужим. Надо подумать, а где в нас корни аналогичного, похожего зла, и подумать, как из себя их выкорчевать. И, конечно, если мы получаем, не дай Бог, какую-то пощечину или хуже того, надо провести, так сказать, большую работу над собой и понять, что просто спонтанная реакция, сделать ему то же самое, или отомстить ему, допустим, через год, или через два, или через полгода, не это путь. А путь, это самое зло, которое мы столкнулись, излечить в самом себе. Опять же, повторю то, что мы много раз говорили здесь, что это самое, когда человек, получая удар зла, и тем самым он пробуждает, это зло пробуждает идем в самом. Это внутреннее зло. Это отреагировать или принять это зло на вооружение. Это причина, чтобы человек это зло обратил к добру. И когда он видит, что плохо ему самому от другого, чтобы сам такого другому не делал. Есть вот еще, я, может, покажу это в следующей неделе. Есть у зла несколько очень центральных проявлений. И они касаются, в первую очередь, я хочу поговорить о высоких уровнях человеческой личности, о его речи, о его видении, в его глазах, а также и о его разуме, его мышлении. Мы сейчас приближаемся к Хануке. И религиозная мудрость для нас – это очень большое зло. Это зло называется буквально потемки, тьма Греции. И нам надо понять, в чем проявляется тьма Явана, тьма Греции, чтобы этого зла уйти. Я немножко вещи объясню. Мы сейчас находимся в период, который называется Галут Эдом, изгнание Эдома. Также говорится, что Галут Эдома, изгнание Эдома, это изгнание включается все остальные изгнания. Это известно, даже в смысле истории это известно, что Рим, он проглотил Грецию со всеми потрохами, с их культурой, со всем. Вещь известна. Так и Галут Эдом, он считается изгнанием, которое включает в себя все предыдущие изгнания. Поэтому для нас сейчас, понимаете, в чем проявляется этот Галут, в смысле духовном? В том, что нас окружает зло Эдома, зло Греции, в частности. Это зло всячески пытается проникнуть к нам вовнутрь. Поэтому нам надо понять, вот именно в рамках наших уроков здесь, в чем проявляется зло Греции по отношению к нам, что нам надо исправлять. Как нам не поддаваться этому? Напомню просто еще одну вещь. Мы сейчас находимся, у нас сейчас уже начались 2 недели перед Ханукой. И известно, что все эти святые времена, смысл их в том, что тот свет, который раскрылся в мире в дни, которые были источником этого праздника, он раскрывается заново в эти же даты в течение всех последующих поколений. Это смысл наших праздников. А просто подумаем, что дни перед Ханукой – это были дни тяжкой войны. Я не думаю, что, я, по крайней мере, не видел, чтобы это было где-то написано, что не только дни праздников, но и дни, когда нас преследовали, тоже эта тьма повторяется заново. Это точно сказано в отношении времени Бен Амицарим, между Теснин, о днях перед Ханукой этого не сказано. Но то, что мы находимся постоянно в системе войны с Грецией, это достаточно очевидно. Я хочу этого коснуться более подробно, в следующем уроке просто напомнили об этом. В чем это проявляется, в частности? Греки жили в отрыве от высшего мира. Вот пишет Рамбан, в комментарии на Хумыш, что в чем было отрицание греков? То, что они не видели, они это отрицали. То есть единственное, что существует, это существует то, что мы осязаем. То есть человек заключается в некоторую такую, в тюрьму собственного осязания, ощущения. Например, есть возможные волны, которые человек не ощущает, значит, их тоже нету. Тоже нету. То есть этот отрыв от высшего, отрыв от божественного, это основа тьмы Греции. И надо подумать, надо разобраться, где эта тьма нас касается сегодня. Даже когда мы сидим в Бет-Мидраше и учимся. Об этом еще поговорим, сбор помощи через неделю. Только напомните мне об этом. Всего хорошего.